требует достаточно места и даже сегодня связано со значительными трудностями. Из бирманских и ланкийских источников можно заключить, что перевозка слонов в Индийском океане также не была исключительным явлением. Хотя после путешествия Чен Хо мореплавание в Китае, лишившись государственной поддержки, пришло в упадок, а империи Юго-Восточной Азии, в которых строились корабли-колоссы, рухнули, все же в Южно-Китайском море можно было встретить крупные местные корабли. Эти суда, которые европейцы называли общим, при этом весьма неточным словом «джонки», порой не уступали самым крупным каракам и галеонам. Как китайские, так и португальские источники указывают на то, что китайские морские джонки в XVI веке достигали 300-400 тонн водоизмещения, а большие военные джонки были трехпалубными, и команды их насчитывали 2000 человек. По свидетельству иезуитов, они в 1580 году видели в Японии корабли, достигавшие размера нао, караки из Макао. Когда в 1512 году португальцы осаждали Малакку, им удалось потопить корабль, на котором было 1000 солдат, и от бортов которого отскакивали ядра португальских бомбард. «Было удивительно видеть, — сообщал португальский адмирал Фернан Переш да Андраде, — что мое Благовещение рядом с ним вовсе не казалось настоящим кораблем». Не уступая европейским судам в размерах, китайские и японские корабли, однако, были хуже по маневренности и военным качествам. Известно, что японцы, собираясь в морской поход против Кореи в 1592 году, настойчиво просили португальцев выделить две настоящие караки, и отказ португальцев привел к обострению их отношений с Японией. Итак, в 15-17 веках жертвами пиратов были громадные тихоходные торговые корабли, из которых самыми знаменитыми и желанными были Манильский галеон и карака из Макао. Кроме них товары перевозились на галеотах, наветах и других судах, среди которых не последнее место занимали корабли, построенные в Китае и Японии. Пираты же предпочитали выходить в море на небольших каравеллах или даже одномачтовых ботах водоизмещением не более 200 тонн. Им не нужны были обширные трюмы, потому что серебро, золото и даже пряности занимали не так много места. Большая скорость, многочисленная отважная команда, готовая пойти на абордаж, разборные боты, которые, как собаки впереди охотника, носились впереди пиратского корабля, высматривая добычу, все это давало изрядные преимущества морским разбойникам. 4 ноября 1587 года, когда корабли Кавендиша, дрейфовавшие у берегов Калифорнии, почти потеряли надежду встретить Манильский галеон, матрос, сидевший в марсовой бочке, затрубил, а затем закричал: «Парус!». Вскоре с пиратских кораблей уже хорошо был виден галеон, даже издали поражавший размерами. Это была святая Анна, о которой манильский епископ Доминго де Салазар сказал: «Это самый богатый из кораблей, который когда-либо покидал наши острова. Он был более 700 тонн водоизмещением». К вечеру мы догнали его и дали залп из всех наших больших пушек, и затем выстрелили из всех мушкетов. Затем приблизились к этому кораблю собственности короля Испании. Правда, первая попытка высадиться на галеон не удалась. «Тогда, — пишет Притти, — мы подняли вновь паруса и еще раз выстрелили из всех пушек и мушкетов, убив и ранив многих. Но их капитан, будучи мужественным человеком, продолжал бой и не сдавался. Тогда наш генерал Кавендиш приказал трубить в трубы и этим воодушевлять наших людей, и мы еще раз выстрелили из всех пушек, пробив борта и убив многих людей. Бой продолжался более 5 часов. Подвижные английские суда, вооруженные тяжелой артиллерией, смогли проломить ядрами борта галеона, и громадный корабль начал медленно погружаться. И галеон, подвергаясь опасности утонуть, потому что некоторые ядра поразили его ниже уровня воды, выбросил флаг сдачи и просил о милости, чтобы наш генерал спас их жизни и взял их товары, и потому они сдались нам. Кавендиш приказал капитану галеона прибыть на шлюпке на желание вместе с офицерами. Пленники были вынуждены сообщить о том, какие грузы они везут, и остались заложниками.